Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, предлагаю вашему вниманию продолжение лекции искусствоведа Ирины Языковой «Икона в СССР». Напомню, что видео этой лекции, а также ее текст, вы сможете найти в разделе «Мультимедиа» на сайте «Православие и мир».
Интересно, опять же, вспоминая удивительное такое чувство юмора и прозорливость, и духовную такую трезвость владыки Афанасия, расскажу один случай. Икона была написана в 1934 году. А в 1935 году, как вы знаете, в Москве открыли метро. И вот многие верующие очень боялись ездить в метро, потому что был такой слух, что вот это преисподнее, вот туда нас всех загоняют, вот мы там все погибнем, это ад, да, в метро нельзя спускаться. Ну, понятно, что это просвещенный епископ не мог это одобрить, поэтому он берет эту икону. Первая икона была очень небольшого размера, где-то сантиметров 50, наверное, высоты. Заворачивает ее в полу своего пальто и от Сокольников до парка, как поется в песне, на метро проехал и сказал: «Все, я осветил метро, теперь все верующие могут спокойно ездить на метро». И действительно, это подействовало на людей. Люди стали безбоязненно спускаться в метро, потому что метро уже было освещено. Вот. Это вот такой маленький эпизод, который говорит о том, что по-настоящему духовные люди не унывали. Но вспомним хотя бы епископа, другого епископа, да, который написал о Кате «Слава Богу за все», Трифона, да, Трифона Дмитровского. Вот. Это удивительный, да, человек, который, когда всех и его могли забрать, слава Богу, он остался на свободе, но с его акафистом, слава Богу за все, люди выживали в лагерях, потому что это помогало. Да, он пишет великолепный акафист на прекрасном литературном русском языке, слава Богу за все. Да, благодаря Богу, в тех условиях, когда благодарить было, в общем-то, ну, так вот рационально рассуждая, не за что, да. Вот. И, собственно говоря, икона, ведь это тоже слава Божья, это тоже гимнография, это тоже прославление Господа в лике Его святых. Да? Вот, например, икона «Ярославские святые». Несмотря на свои вот эти трудные условия, сажали его, выпускали, он опять садился. Владыка Афанасий не переставал писать акафисты, тоже службы со святым, он восстанавливал не только вот к собору 17-го года он восстановил службу праздника всем святым земли российской просиявших, а потом он работал над службами поместных святых. И вот ярославских святых, новгородских святых и так далее. И по его заказу, по его разработке Марья Николаевна писала эти соборы. Вот, например, собор ярославских святых, где в центре Ярославская Аранта, знаменитая икона, да, сверху Спаситель благословляет вот эти вот замечательные ярославские храмы, и внизу стоят святители, преподобные и так далее, да, вот поближе, да, святой Ефрем Переиславский, Илларион и так далее, да, блаженный Константин и так далее. Вот. То есть, опять же, разрабатывая не просто вот, да, а каждого разрабатывая, находя там, если есть его иконы, то есть, как бы, чтобы были соответствия иконографические вот этим образом и так далее. И Мария Николаевна писала эти иконы и для храмов, и для просто людей, вот той общинки, которую как осколочек вокруг нее сохранялась общинка, вот как осколок Мечевского прихода, сохранились иконы очень небольшие, вот, например, Антоний Римлянин или вот этот святитель Иона. Иногда в храмах, иногда, вот повторяю, в домах эти иконы были. И заслуга Марии Николаевны еще в том, что она, вот будучи воспитанницей такого серьезного реставратора, как Кириков, она, конечно, постаралась возрождать каноническую икону, потому что все-таки вот это открытие древних икон, оно не успело глубоко еще в начале XX века затронуть церковь, и в основном епископат и священники продолжали еще вот любить вот это Васнецовское такое, да, письмо, когда вот такое живописное, немножко такие надрывные были образы. А она буквально вот этими своими иконочками, да, направляла церковь вот к этому образу древнему. Хотя она очень много писала, и у нее сохранились такие как тетрадочки, да, с прорезями, там, и потом она для своих учеников писала там и по пигментам, и по технологии и так далее. Очень серьезные разработки технологических, таких традиционных способов. Но сама, конечно, она чаще всего писала просто акриловыми красками. Это было проще, это было дешевле и так далее, да. Вот. Но, во всяком случае, разрабатывала она образы очень такие глубокие и очень такие достойные, чтобы икона была и художественным произведением, и глубоким богословским откровением, что это не просто вот образ некоторый, да, там с нимбом над головой, абы как написанный, или это не просто картина, где, так сказать, закатанные глаза выражают духовность, да, как в синодальный период иногда такие образы были, а чтобы действительно икона собирала. Ее иконы очень аскетичные. Где-то в конце жизни там она в некоторых иконах позволяет себе такое украшательство. А вообще иконы ее очень аскетичны, очень такие точные, они очень такие собранные. И этому она потом будет учить, конечно, своих учеников. Ну, это передовица газеты «Правда», где сказано о том, что вот произошла судьбоносная встреча товарища Сталина с митрополитом Сергием, митрополитом Алексеем, митрополитом Николаем. Вы знаете, что в 43-м году, когда дело на фронте было очень сложным, Сталин понял, что без церкви, конечно, мы не победим, и действительно обратился к церкви. Вот это уже митрополит Крутицкий Николай читает текст телеграммы председателю Совета министров генералиссимусу Сталину. Да, церкви пришлось, так сказать, пойти на уступки, на поклон и так далее, но тем не менее в 43-м году собирается собор, на который возвращают из ссылок, из тюрем многих епископов. И митрополит Сергий становится патриархом. Патриаршество, восстановление патриаршества для церкви было очень важным, хотя, может быть, в этот момент и чисто формальным, но все-таки было важным, потому что уже видно, что церковь обретала хотя бы какую-то, хотя бы видимую, чуть-чуть свободу, чуть-чуть ослабили вот эти кандалы. Конечно, это не была свобода, чуть-чуть ослабили кандалы. Вот, в конце войны, в 45-м году, в общем, на самом деле восстановительные работы начались в 1946 году, отдают Троице Сергиеву Лавру, закрытую в 1919 году. Вот когда закрыли Троицу Сергиеву Лавру в 1919 году, была составлена комиссия по описанию ее церковных сокровищ, и что-то, так сказать, отправлялось на продажу, что-то в музей, что-то на реставрацию и так далее. Вот повезло, что эту комиссию возглавил Грабарь, и он позвал в эту комиссию очень много высококвалифицированных и реставраторов, и просто духовных людей, и Алсуфьева, и вот Комаровский как раз участвовал в этой комиссии. И даже когда было вскрытие мощей, вы, наверное, знаете эту историю, главу преподобного Сергия спрятали, потому что боялись, что уж совсем все просто выкинут на помойку и осквернят. И потом уже, в частности, Алсуфьев и Комаровский тоже к этому имел большое, имел отношение. Она потом была передана, когда открыли лавру, уже Алексею Симанскому, Алексею Первому, святейшему патриарху. Вот. А в 1946 году сюда приглашают Марию Николаевну Соколову, как уже известного иконописца и реставратора. И она принимает участие в восстановлении лаврских храмов, потому что лавра, конечно, к этому времени имела вид плачевный, потому что здесь и жили, и какие-то учреждения были, и кинотеатры, и клубы, и что такое не было на территориях монастырей, и общественные туалеты в алтарях и так далее. Это описать невозможно. И Марья Николаевна Соколова очень много сделала для восстановления икон лавры, для расчистки древних икон, для восстановления иконостасов. И здесь же она пишет и новые иконы. Вот как раз это с какой стороны? Да, с северной стороны к Троицкому собору пристроен маленький Никоновский предел, где рака преподобного Никона. И вот эти иконы, ну, немножко, так сказать, здесь потом поздние были переделки, но в любом случае там для вот Никоновского предела и так называемой Серапионовой палаты, это такая тоже пристроечка, часть около Никоновского предела, там фрески, здесь иконы, мы вот видим именно работы Марии Николаевны Соколовой. То есть она не только как реставратор здесь выступает, но она пишет и новые иконы. Это тоже очень важно, потому что не везде сохранились иконы. Многие из разоренных церквей иконостасы сюда привозятся взамен вот утраченных лаврских иконостасов. И многие иконостасы, где там, например, частично сохранились иконы, она пишет новые иконы, стараясь соблюсти стили тех... ну, те исторические стили, в которых созданы были иконы. То есть она была, конечно, мастером таким очень широких возможностей. А это я вам как раз показываю замечательные фрески. Ну, это не фрески, это, конечно, такие росписи, ну, росписи вот этой Серапионовой палаты, где она вот как раз жизнь преподобного Сергия и преподобного Никона отразила. Вот тоже видно, насколько свободно ее творчество, да, где вот она как раз вот это видение, изобразила видение Сергием небесных птиц. Помните, да, в его житии есть такое, такая страница, когда он видит множество таких белокрылых птиц, летающихся с разных сторон, и ему голос, что вот число твоих учеников будет таковым, и такое особое благословение ему. Вот в этих трудных условиях, да, она создает удивительные такие светлые образы, да, ни в ее иконах, ни в ее росписях нет вот какого-то такого напряжения, которым жила в это время, в общем, вся церковь. Есть свет, да, потому что она сама пишет, что иконы – это свет, и что действительно через вот икону мы постигаем радость Царства Небесного. Марья Николаевна, она считала, что вот утрачена традиция была не только в советское время, да, или там в синодальный период. Она считала, что последняя вершина русской традиции иконописной – это конец XV – начало XVI века. Во многом это справедливо. Действительно, постдионисиевский период, грозненское время, мы видим действительно спад вот этого высокого накала, который отличался XV век, не случайно называется «золотым веком русской иконописи», да, потому что век начинается с Рублева и заканчивается Дионисием. Действительно, самые лучшие, может быть, вещи, такие иконописные, и фресковые, да и прикладное искусство создано в это время. А уже вот грозненское время – это, конечно, уже кризис, это уже начало конца, поэтому здесь и споры об иконах идут, и Стоглавый собор выносит вот эти спорные вопросы об иконах, как очень важные церковные вопросы и так далее. Уж не говоря о том, что после этого идет смутное время, когда, конечно, традиция прерывается, когда традиция уходит, и в XVII веке уже полностью она переориентируется от древнерусской, от византийской традиции к западным влияниям. Вот. И Марья Николаевна старалась именно идти вот к этому времени, конец XV, начало XVI века. Рублева она тоже любила, конечно, и видела открытую Троицу. И тот же Кириков, кстати, копировал Троицу для открывшегося музея Андрея Рублева. Это тоже особая страница, музейное дело в советское время, потому что я уже сказала, что много сохранилось благодаря музейным работникам. Но, конечно, были разные люди, которые верили и которые не верили. Одни занимались этим, так сказать, по велению души, другие там ради карьеры и так далее. Но то, что все-таки музеи сохранили лучшие иконы, это справедливо. И то, что знание об иконе за советское время очень сильно шагнуло по сравнению даже с началом 20 века, это совершенно очевидно. Потому что наука в XIX веке тоже была, конечно, развита, но и многое уже начинало открываться, да, и изучались, и были прекрасные имена и Кондакова, и Равинского. Но Кондаков продолжил свои исследования за границей в Праге, организовав иконологический институт. Но... конечно, основной корпус вот того, что мы знаем сегодня о древней иконе, конечно, был сделан за советское время. Единственное, что оговорка была, о иконе нельзя было писать как о православном искусстве. Были термины византийское искусство, древнерусское искусство. Вот. Икона синодального периода вообще не рассматривалась, считалось, что это неинтересно. А современные иконы, об этом просто вообще нельзя было сказать. Такого искусства не существовало в Советском Союзе. Потому что все время нам говорили о том, что вот-вот это все закончится, это прошлое, и поэтому у этого искусства нет и не может быть будущего. Но вопреки всему этому иконы рождались, и не только Марья Николаевна, мы сейчас с вами увидим другие имена, тоже творили в это время замечательные вещи. Вот еще одна икона, которая написана тоже в этот период, уже вот когда Марья Николаевна работала в Троице-Сергиевой лавре. Это явление Богородицы преподобному Серафиму Саровскому. Такая более уже нарядная, может быть, икона, чем обычно. Вот мы ее здесь видим уже в таком возрасте, достаточно таком почтенном, как раз вот когда она работает в лавре, возглавляет вот иконописную бригаду, реставрацию фресок, реставрацию икон. И многие люди, которые пришли сюда здесь с ней работать, и Чураковы, и Ирина Васильевна Ватагина, о которой мы еще вспомним, они были ей очень благодарны, и Баранов, реставратор, потому что, будучи вот таким действительно духовным и глубоко церковным человеком, она никогда не занималась вот такой пропагандой веры, да, но поскольку она сама этим жила, то многих через реставрацию приобщала не только к иконе, но и к самой церковной культуре и, в конечном счете, к вере. Вот. А это архиепископ Сергий Голубцов. Вернее, когда он жил в лавре, он еще был архимандритом, тоже человек удивительный. Вот еще один соратник Марии Николаевны Соколовой, вместе с ним они в 1958 году открывали как раз иконописный кружок. Такой кружок при семинарии, где факультативно семинаристы могли увидеть... как делается икона, как-то пореставрировать икону, тем более, что реставрация такая вот, хотя бы даже просто такая консервация, она же нужна на самом деле каждому священнику, потому что на приходе люди сталкиваются с тем, что вот приносят какие-то разрушенные иконы, и хотя бы как с ними, так сказать, поступать, как их укреплять, это священник все-таки должен знать. Хотя бы первичную такую помощь оказать иконе. Поэтому вот добились, чтобы такой кружок был открыт при семинарии. А чуть-чуть раньше архимандрит Сергий Голубцов возобновил работу церковно-археологического кабинета, который был еще открыт при лавре, при академии в начале XIX века, но, конечно, он был закрыт закрытием лавры. А это очень ценные были экспонаты, и его практически пришлось собирать заново. Такой маленький церковный музей. Вообще церковные музеи – это особое дело, которое начинало развиваться еще в XIX веке, как такие учебные действительно обычно при академиях, такие учебные комплексы, где человек мог, вот тогда называлась наука церковной археологии, то есть как бы проследить развитие церковной культуры, церковного искусства на вот примерах. Да? Вот, например, в церковно-археологический кабинет еще в XIX веке епископ Порфирий Успенский привез синайские инкаустические иконы 5-6 века, и до сих пор они есть вот в Киевском музее. Да? То есть, действительно, эти коллекции, они были великолепны. Ну, конечно, они, многие из них были утрачены в советское время. И вот архиепископ Сергий возобновляет этот археологический кабинет, вот он как раз среди икон. И он сам был реставратором, и он сам был иконописцем. И они вот с Марьей Николаевной вот как-то, так сказать, на этой ниве очень сошлись и многое сделали. Потом его перевели уже как епископа, дали ему кафедру новгородскую. Даже будучи епископом, он даже в Новгороде занимался иконописанием и писал иконы для новгородских храмов, что тоже было небезопасно, потому что уполномоченным, которые, так сказать, по делам религии зорко следили, чтобы, значит, ничего такого не было, они, конечно, это не одобряли и всячески притесняли. Ну, потом он опять вернулся в Лавру и уже на покое доживал в Лавре, тоже общаясь с Марьей Николаевной. Интересно, что Сергий Голубцов, он же был сыном очень известного профессора как раз церковной археологии, преподававшего еще в дореволюционной академии Александра Петровича Голубцова, который, собственно говоря, и сделал самый такой важный, такой, как, ну, как учебник был, труд по церковной археологии. По нему, собственно, в дореволюционной России семинаристы и академисты Духовной академии изучали церковное искусство. Вот такого отдельного предмета церковное искусство не было. Был предмет церковной археологии. Вот. И поэтому, конечно, взяв такую, ну, отца очень много, он потом выучился на художника, на реставратора, очень много сделал для этого. Поэтому, видите, не только Марья Николаевна, да, но рядом с ней все время были люди, которые так или иначе ее поддерживали. Тоже кто-то писал иконы, кто-то разрабатывал, как владыка Афанасий, вот эти сложные иконографии. Ну вот архиепископ Сергий Голубцов похоронен в Троице-Сергиевой лавре. Прямо вот этот крест, вы видите, вот это главная дорожка, которая идет от надвратной церкви, от вот, входных ворот к Троицкому собору. Вот как бы, да, с правой стороны от нас находится Успенский собор. Вот. И память этого человека, он сделал очень много, он защитил свою диссертацию на тему вот иконописную, там про Андрея Рублева писал, и несколько работ у него есть таких теоретических, очень глубоких, которые в богословских трудах печатались. Вот. А это вот прорези Марьи Николаевны, которые вот как раз пригодились, но она их делала не только в 30-е годы, но в 30-е годы начала их делать, всю жизнь делала, и вот она их собрала в такие тетрадки, которые пригодились именно, когда открылся вот этот иконописный кружок, куда приходили учиться и будущие священники, и уже рукоположенные пастыри, и даже архимандриты, и епископы, потому что она так интересно рассказывала, так интересно преподавала, и каждому хотелось попробовать самому что-то сделать, написать икону и так далее. И этими прорезями до сих пор люди пользуются. Собственно говоря, из этого кружка, да, очень маленького, немногочисленного, такого, в общем-то, факультативного по отношению к основному, так сказать, процессу обучения в академии и в семинарии, родилась иконописная школа, которая сегодня вот, существует в Лавре, которая уже оформилась как иконописная школа, конечно, уже в постсоветское время, в 90-м, 91-м, вернее, году, которая возглавляет сегодня архимандрит Лука Головков. Вот, то есть, видите, вот тоже есть преемство, да, ручеёк этой традиции, он, может быть, как-то не был виден на поверхности, но он продолжал существовать. И это очень важно, потому что на поверхности, вот, ну, представьте себе, не знаю, вспомните любой там, не знаю, фильм советского времени, там, хронику, у нас все время там какие-то съезды, парады, там, пятилетки и так далее, ничего не предвещает, что где-то на глубине этой жизни идет очень интенсивная духовная жизнь и очень интересная творческая жизнь. Но она была действительно вот где-то вот так вот на, в маргинальных таких, да, духовных таких анклавах, да, даже внешняя, так сказать, церковная жизнь, она была в основном, воспринималась народом как там, я не знаю, там, борьба за мир, да, церковь у нас участвует в борьбе за мир, это очень хорошо умел как раз использовать владыка Никодим Ротов, да, когда вот в хрущевское время очередная волна была таких гонений, то вот владыка Никодим смог Ленинградскую духовную академию спасти за счет этого. Он просто сказал, что как ее можно закрыть, когда все закрывалось, да, вот решили все, новый виток, и уже последнего попа в 80-м году показать по телевизору, как говорил, да, Хрущев, то владыка Никодим сказал, а у нас и хотят люди учиться из стран третьего мира, вон вся Африка у нас стоит, это самое, в очереди, чтобы учиться в Ленинградской духовной академии. А как, ну мы же поддерживаем африканские страны, да, азиатские страны. И пришлось не закрывать, пришлось наоборот, вот этот набор новый сделать, когда иностранцы стали учиться. И наоборот, академия стала процветать, потому что тогда иностранных даже преподавателей приглашали, там великого литургиста Михаила Ранца, иезуита приглашали преподавать и так далее. То есть вот такими ухищрениями все-таки вот некоторые владыки старались удержать церковь все-таки в поле не только маргинальном. Вот. А Марья Николаевна тихонько свое дело делала, потому что она ничего не заявляла, она никаких деклараций не подписывала, она просто писала иконы, реставрировала иконы, учила учеников, но уже в 60-е годы этих учеников было немало, уже к 60-м, а 70-м еще больше. Умерла она в 81-м году, вот за 10 лет до своей кончины она принимает тайную схему, ее никто не знал тогда, что это, когда уже отпевали ее по монашескому чину. Вот. Она принимает монашество с именем Юлиания. Ну, собственно говоря, она и раньше хотела. Она и жила всю жизнь как монахиня, потому что она себя посвятила вот этому. У нее не было семьи, у нее, ну, были племянницы, вот, племянница Наталья Алдошина до сих пор иконописец, хороший преподаватель в Троице Сергиевой Лавре. У нее были какие-то родственники, за которых она заботилась, но своей семьи не было. Она, ее семья, ее дом, ее смысл жизни был вот в этом, да, в иконописи, в реставрации, в преподавании. И вот одна из ее учениц, это Ирина Васильевна Ватагина, которая в 46-м году, вот, когда открыли Лавру, ну, одна из первых, первый набор вот тех людей, которые пришли помогать Марье Николаевне реставрировать древние иконы. И постепенно она тоже выучилась и стала замечательной иконописцей. И вот в Клёниках у нее была мастерская, и она заложила основы школы, которая теперь вот в Свято-Тихоновском институте учит, тоже такая иконописная своя, так сказать, школа при Свято-Тихоновском институте, ну, вернее, факультет церковных искусств он называется, но я хочу сказать, что это целая школа, потому что вот ее закладывали такие люди, как вот Ирина Васильевна Ватагина, которая была непосредственно ученицей Марьи Николаевны Соколовой. Вот это очень известная икона, как раз написана Ириной Васильевной к собору 1988 года. Этот собор тысячелетия крещения Руси, этот рубеж мы тоже, конечно, вспомним сегодня, очень важный для истории XX века, рубеж, который положил, так сказать, конец гонениям, да. Вот в собор 88 года он провел такую как бы итоговую канонизацию. В это время были канонизированы, по-моему, 9 святых, если я не ошибаюсь, но все они такие были, которые уже практически были местного почитания. Андрей Рублев всегда почитался в Троице-Сергиевой Лавре, он даже есть в некоторых минейных иконах, когда пишутся радонежские святые. Но он был так местно чтимый. А в это же время был канонизирован Максим Грек, которого тоже почитали в народе, особенно старообрядцы, множество старообрядческих икон Максима Грека вы можете встретить. Святая Елизавета, великая княгиня Елизавета Федоровна, ну, бесспорно святая, ее почитали святой уже при жизни. Ну, еще несколько святых, я, может быть, все сейчас 9 не буду их называть, но хочу сказать, что вот несколько икон к собору, этому собору писала, а всегда, когда происходит канонизация, готовится и икона святого, потому что это тоже прославление его, да, в память и похвалу святого пишется его икона. И вот разработка этой иконографии принадлежит Марье Николаевне, потому что вот в той Никоновском пределе Серапионовой палате, где она написала, вот я вам только одну показывала, да, видение птиц с Сергием, а там она разработала такое живописное, иконописное житие Никона и Сергия. И там как раз Андрей Рублев вместе с Даниилом пишут икону, да, и потом ее Никону вручают. Вот. И то есть уже это какая-то вот эта разработка учителя, да, она легла в основу вот ее ученицы, да, вот, когда уже пришло время официальной канонизации, да, за которой Марья Николаевна не дожила, хотя она всю жизнь прочитала Андрея Рублева как святого, вот, понимая, что он не только иконописец, но, как его называли в летописи, боговедец и монах, и действительно удивительной жизни человек. И вот именно вот так вот с иконой Троицы, да, она тоже его писала в тех фресках, и так вот с иконой Троицы он предстает на этой иконе Ирины Васильевны Ватагиной. То есть вот опять же хочу сказать, что рождаются новые образы не просто так. А икона ведь вещь такая очень сложная с точки зрения художественного, потому что, с одной стороны, существуют четкие границы канона. Границы есть. Это не жесткие такие рамки, за которые там трудно выбраться художнику, да, это всегда, конечно, больше стержень смысловой, но все-таки есть граница, да, и есть четкие критерии, что отделяет икону от картины, да, от фантазии. И потом икона — это всегда исповедание церкви. Даже написать новый образ, вот в древности образы так и писались, вот как составлялся образ всех святых в земле российской просиявших. Да? Епископ разрабатывает, а иконописец осуществляет. Собственно, в оросе 7-го Вселенского собора, который как раз принял догмат об иконопочитании, так и сказано, что иконы творят отцы, а исполнение надлежит художнику. То есть икона, ее богословская программа – это очень важный момент. Это не просто портрет святого или не просто вот некое видение, да, вот что-то там мне привиделось. И вот в это время мы видим, как тесно действительно иконописцы работают со священниками, с епископами. Ну, надо сказать, и священники, и епископы в это время особого рода люди, да, потому что даже если мы посмотрим поколение тех людей, которые пришли, а их немало, после революции, да, и почти все, многие из них погибли, это люди, которые уже сознательно принимали священство, да, вот, например, в 17 году случилась революция, в 18 году принимает священство кто? Отец Сергий Булгаков, да, замечательный человек, состоявшийся, профессор, да, зачем ему это было? Но он понимал, что он должен в этот трудный момент служить церкви. Серафим Батюков, человек, который вот был духовным, сначала крестил, потом духовным наставником первым вот у отца Александра Мени. Вот. Чуть позже отец Михаил Шик, очень известный, да, Бамбарцумов и так далее. То есть люди, которые действительно исповедники, люди, которые пришли в церковь не тогда, когда ей было хорошо и когда можно было, так сказать, чем-то попользоваться, да, а люди, которые понимали, что они идут на Голгофу. И многие из них действительно Голгофой заканчивали. Вот. И именно они и принимали участие вот, в создании в том числе и новых образов, как владыка Афанасий.
Вы слушали продолжение лекции искусствоведа Ирины Изыковой «Икона в СССР». Напомню, что полный текст лекции, а также ее видео можно найти в разделе «Мультимедиа» на сайте «Православие и мир». На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Да спасет и сохранит всех вас Господь!